Вот так звук истории.
Добрый день всем. Мы в прямом эфире. Сергей Бунтман у микрофона. Александр Смирнов, звукорежиссер. Работает чат наш, естественно, потому что работает YouTube на канале «Дилетант», наша программа. Программа «Вот так», и сегодня это 96 страниц нового 38-го номера «Дилетанта». Ну, кто смотрит YouTube, тот понимает, о ком идет речь. И у нас здесь на обложке Колин Фаррелл в роли Александра Великого. Ну, а вот сейчас для того, чтобы мы с вами поняли, почему нам надо узнавать что-то об Александре Великом, вы послушайте из сверхизвестного кинофильма небольшой кусок.
Ты что, над Чапаевым издеваться? Застрелил, сволочь!
Александр Македонский тоже был великий полководец. А зачем же табуретки ломать?
Македонский? Полководец? Кто такой? Почему не знаю? Я всех великих полководцев знаю. Гарибальди, Наполеон, Суворов.
А это как?
Македонский?
Да.
Кто такой? Почему не знаю?
Ну, его мало кто знает. Он жил 2000 лет тому назад.
Да, ты-то вот знаешь, и я знать должен.
Ну вот, вот Василий Иванович Чапаев считает, что он тоже должен знать, и мы все тоже должны знать, кто такой Александр Македонский, как ему справедливо здесь намекал комиссар Фурманов, артист Блинов. Целый номер, ну, как всегда, не полностью, а основной своей темой посвящен Александру Великому, Александру Македонскому. И мы с вами можем видеть, здесь у нас еще мы поговорим о разных других рубриках, очень юный царь. Но были и монархи-младенцы. Мы знаем Ивана Антоновича Несчастного, который потом держали его в Шлиссельбурге. И его убили при попытке освобождения, как и велено было Екатериной II. Альфонс XIII есть. Император Пуи, который в замечательном фильме Бертолуччи «Император Пуи» нам показана его жизнь, последний император. Ну и, кстати, кто брал в плен императора Пуи, это маршал Малиновский, о чем у нас были, кстати говоря, и документы из архива Натальи Родионовны Малиновской. Генрих VI английский, ничем хорошим это не кончилось. Но вот наиболее, может быть, интересный король-младенец, несмотря на то, что он прожил по официальной версии дня три, не более, и умер, как Морис Дрюон нам повествует в «Проклятых королях», и Иоанн Посмертный умер, ну, отравили его. Но отравили не того, он же повествует, это устойчивая легенда о том, что появился в городе Сиене, где должен был жить, по идее, тоже Джованни, маленький мальчик, который родился в совершенно другой семье, семье сиенских банкиров. Но потом он заявил о своих правах. И самое любопытное, читайте, не только Дрюона, было замечательное еще исследование было итальянское об этом короле, человек, который считал себя королем Франции, как только он заявил себя королем Франции, и ему тут же не повезло. «Ах, ты король Франции», — сказали ему в городе Сиене, — «так по какому праву ты пользуешься всеми привилегиями гражданина города Сиены? Почему ты здесь построил себе дом, где только граждане могут строить? Почему у тебя дело? Почему у тебя твои лавки?» И все, его выгнали из Сиены. И так мы и не знаем до конца, был он Иоанном Посмертным или нет. не был, но, во всяком случае, жизнь свою он кончил несчастливо. Как и всякого самозванца, несчастная мать признала его, Клеменция Венгерская. Ну, несчастные матери, потерявшие в детстве своих коронованных детей или претендентов на престол, они обычно признают от горя. Ну, вернемся к Александру Македонскому. Что мы можем вам сказать в нашем «Величайший из македонцев»? Мы говорим в номере «Дилетанта». Да, конечно, величайший, более великого не было. И царь Филипп, и все другие, скажем так, подданные царя Филиппа, и прошлых других царей этой династии не могут сравниться. Он умер непобежденным, действительно. Империя построена была за 12 лет. 12 лет походов Александра Македонского, и он дошел, как тот же самый. Кстати говоря, Морис Дрюон написал книгу Александр Великий, роман об одном боге. То есть это действительно, где говорится, что он полубог. И когда он вышел из тех мест, которые подчинялись именно богам эллинским, то тут же он и погиб. Можно, конечно, считать и так. Впервые на монете изображенный государь. Александр Македонский 2000 лет на монетах присутствует. Вот 2000 лет с лишним, наверное, уже. В армии, с которыми он сражался, посмертная слава изумительная. Александр Македонский, который проявил действительно полководческое искусство невероятное. История сражений его с Дарием. А что представляли собой воины Александра Македонского? Как они могли противостоять тем самым невероятным колесницам, которыми обладала персидская армия? И персидская армия, колесницы, которые представляли когда-то именно могучую силу армии древнегреческие времен легендарных Троянской войны, но была и великолепнейшая пехота, и была очень и очень славная конница у Александра Македонского. Александр завершил поход, ну, примерно так, как в фильме, когда мы, о котором мы еще с вами несколько слов скажем, потому что это есть в 38-м номере «Дилетанта». Действительно, из-за того, что солдаты уже больше не могли. Пишут в чате: дойти до Инда и умереть с перепою. Ну, а чем не судьба? А чем не судьба? Вот попробуйте дойти до Инда вот с такими препятствиями, а не просто взять билет и улететь в Индию. Даешь фалангу, говорит. Даем фалангу вам и следующий наш материал. После того, как все-таки мы вспомним Александра Македонского, который вот Даниил Плаксин хорошо знает его, потому что проходили в школе, все правильно. Но когда мы напомним всем тем, кто проходил в школе история Александра Македонского, что он был учеником не кого-нибудь, а Аристотеля, одного из величайших философов, и насколько это сказалось на его судьбе, мы, конечно, философа не получилось из Александра Великого, получился полководец, получился завоеватель, но, как это сказалось на Александре, мы не можем с вами с уверенностью определить. Объединитель Греции и покоритель Персии. Вот вам, пожалуйста, хронологическая таблица, вот таймлайн всего, всей жизни Александра. Я думаю, что самое главное, вот что и мы хотели сделать в этом номере, и что мы, в общем-то, скажем так, методически вам предлагаем, это разложить по полочкам. Разложить знания, не столько узнать новое, что вполне возможно здесь сделать, но и разложить эти знания по полочкам. Вот таймлайн поможет. Кто требовал фалангу, вот получите ее. Фаланг есть у нас. Ударной силой армии Александра, конечно, были пехотинцы с длинными копиями. И вот здесь разбираются и ключевые предметы, которые, и построение. Лохос, ряд бойцов, расположенных друг за другом, македонской армии назывался Лохосом со времен Филиппа II. Глубина такого ряда достигала 16 воинов. Это в глубину 16 воинов. 16 воинов с длинными копьями, которые могут последовательно, а передние одновременно вступить в противоборство с пехотой и с конницей противника. Ну и постепенно наступающая фаланга в абсолютном порядке, когда, конечно, было самое главное не помять друг друга. Сделаем сейчас небольшую скобку, потому что насчет помять друг друга, об этом другой материал. Так уж получилось, что совпала штука, и я писал в ней о золотых шпорах Куртре, битва, в которой пехота в хорошем порядке, а действительно тоже обладавшая пиками и обладавшая страшными совершенно дубинами с острием на конце готентагами, фламандцы победили французское рыцарство. И когда писали о битве при Куртре летом 1302 года, одна красивейшая фраза была у хрониста: казалось, что в один миг все французское рыцарство исчезло на этом поле боя. Там были, конечно, и недочеты, и желание не отдать пехотинцам, лучникам и арбалетчикам, отдать всю славу победы над жалкими фламандцами. Но не получилось этого. И не учли того, что фламандцы вырыли ров, и заболоченный был ров перед ними. Но он не столько был страшен для наступления тяжелой французской конницы. Она могла пробежать на едином скаку, потому что, конечно, тяжелая рыцарская конница – это одного удара. Потому что развернуться и начать второй удар тем же, той же колонной, это было очень трудно, поэтому несколько колонн формировали. Но для одного удара они могли на скаку проскочить этот ров. Ну а потом, когда им было оказано сопротивление, очень тяжелое сопротивление, парой работали фламандцы, один копьем поражал или коня, или всадника, а другой добивал уже пешего или упавшего рыцаря, добивал своим страшным готендагом. И эти шпоры, золотистые, золоченые шпоры, шпоры, они были собраны в церкви Богоматери в Куртре, как раз 700 пар этих шпор, все они сняли с рыцарей, но потом, правда, это мало кто помнит, что прошло несколько десятков лет, и был город Куртре отбит французскими войсками уже другого совершенно короля, и шпоры были забраны назад. Но дело в том, что настолько тяжелое впечатление это произвело на французское рыцарство, что потом старались уже с фламандскими пехотинцами не связываться. Это я как раз вот здесь такую скобочку открыл к тому, что у нас в основной части журнала, в главной его теме, Александр Македонский, мы говорим о фаланге. А фалангисты – это последователи Александра Македонского. Нет, Евгений, конечно, и мы с вами это прекрасно знаем, что фаланга уже стала таким настолько символом единого строя, в котором каждый знает свой маневр, который невероятно вот по ширине своего невероятно закрывает по фронту очень большое пространство и глубок в 16 рядов воинов могли выстроиться. И фалангисты, конечно, они именно как фаланга, нерушимая фаланга, фалангисты, крайне правые испанцы, испанское движение, вот движение фаланги это, конечно, взяли отсюда свое название. Так, дальше мы идем по нашему журналу и продолжаем тему Александра Македонского. Элита армии непобедимых имела своя гвардия. Это гипосписты, это щитоносцы, в пехоте и тяжелой коннице гейтаров. Вот тоже вот гейтары и гипосписты представляли собой тоже очень мощную ударную силу. Если фаланга – это сила сдерживания и такого равномерного подавления противника, то фланговый удар могли нанести гейтары и могли нанести тяжело вооруженные воины. Их вооружение, их шлемы здесь изображены у нас на инфографике. А тот, кто смотрит сейчас нас в Ютьюбе, видит на экране за мной, видит и страницы номера. Мне кажется, что так гораздо толковее рассказывать в Ютьюбе о номере. И уже мы с вами договаривались, что будут картинки, соответствующие теме передачи. Александр Русанов спрашивает, какой был смысл похода Филиппыча, кроме грабежа? Не столько грабеж его интересовал, сколько слава, конечно. Куда может дойти македонский воин? Куда он может дойти как царь, как вор? Цель – подавить персов, объединить Грецию. И пойти, до каких пределов можно будет дойти? И он шел и не прерывался. И вот действительно здесь не грабежи. Вот здесь Любер Максотто здесь нам говорит, борьба пехоты против конницы хорошо реконструирована в фильме «Огнем и мечом». Это вы вспоминаете, естественно, битву при Желтых водах запорожцев во время Хмельниччины, запорожцев с тяжело вооруженными поляками, с тяжелой польской конницей. Там было замечательно вот это заманивать, то, что до них делали и табориты, делали на просторах Германской империи. А там несколько иная тактика, и она, кстати, очень интересно была повторена на Майдане. Когда выступают, главное дать коннице увязнуть, не дать ей с одного маха все ряды и вазы, поставленные, пробить. Раздвигали вазы, делали вылазку, выманивали конницу, дальше отступали, вазы сдвигали и стреляли из пищали, стреляли из мушкетов, стреляли из всего, чего только можно, и даже на помещенных на вазах небольших пушках. Из этого стреляли, и тогда, конечно, получался большой сумбур в рядах конницы. Напомним, что и в 17 веке тоже, в общем-то, тяжелая конница – это оружие одного удара. Так что вы правильно вспомнили, но это немножко другая история. А на Майдане там тоже сдвигали и раздвигали. Вот раздвигали и баррикады, и сподвижные, когда и микроавтобусы составляли. И делали вылазку, и снова скрывались. Так что это была живая традиция запорожской, кстати, сечи. Я напоминаю, что у нас программа вот так. Посвящен наш номер журнала «Дилетант» 38-й, в основном Александру Македонскому. Я прочитаю еще, вот Александр не Македонский у нас здесь пишет смс-ку. Посмотрите на сайте Aegis оловянную миниатюру, фрагмент македонской фаланги. Мы с вами сейчас завершим вот в этой части эфира тему Александра Македонского, а другие у нас есть кое-какие записи. Ну вот, посмотрите, наследие эпохи. Во-первых, карту вы можете посмотреть, куда дошел Александр Македонский, что у нас осталось. Остались многочисленные Александрии. Невероятное влияние оказало. Как потом, подражая Александру Великому, Наполеон в египетский поход свой повезет и академиков, не только плотников, но и академиков, и художников, ученых, писателей. Так и за Александром шли и ученые, и художники, и писатели. проживет не так долго империя Александра Македонского, и распадется она, на мой взгляд, очень удачно. И распад этой империи вовсе нельзя считать поражением. Смотрите, когда Кассандр получит себе Грецию и Македонию, Лисимах Фракию и Малую Азию, Птолемей получит Египет, где династия Птолемея, извините меня, только перед самым расцветом Римской империи падет. Селевк, Сирия и Персия. Вы знаете династию селевкидов, вы знаете династию Птолемеев. Более сложно, конечно, и будут и римские завоевания, и Греции, и Македонии, и Малой Азии. Но империя распалась на эллинистические государства. И уже мы многое в этих местах воспринимаем как наследие греческой культуры, в частности, тоже. И род проклятых. Ну, вот, действительно, здесь что-то было не то в роду Александра Македонского. Очарование легенды, разные связанные истории, как Гордиев узел и что, вот что угодно, укрощение Буцефала, тень, который, чтобы не увидел своей тени, конь совсем маленький Александр, по легенде, сумел укротить своего будущего великого коня. Ну и, конечно, шлем Александра Македонского с витыми рогами, которые после «Джентльменов удачи» знают все, во всяком случае, в Советском Союзе знали. Ну, и подводим, как всегда, сравниваем строители империи, как, сколько строилось, как распадалось, какой небольшой народ основывал очень большую империю. Это и латины, и арабы, и монголы, и османы, и ацтеки. И вот, конечно, в 239 раз превосходила Британская империя, ее территория превосходила изначальную территорию, собственно, Англии и Великобритании. Ну что же, мы еще здесь скажем в конце, что у нас есть и статья о фильме Стоуна «Александр». Разбомбленный критиками, Тимофей абсолютно прав, здесь в чате говорит, и получил «Золотую малину». По мне, пишет Тимофей, так шикарнейший фильм, лучший об Александре Македонском. Он действительно лучший об Александре Македонском. Колин Фаррелл великолепный, просто прекрасный. Многое очень хорошо в этом фильме. Я думаю, что на нас сейчас... Да, я согласен с автором статьи, который говорит, что фильм Стоуна... Фильм Стоуна это переломный в его карьере, не будем говорить, но всякий человек с определенного возраста может предаться какой-то бредятине, честно говоря, который сейчас предается и автор фильма. Ну что же, давайте мы с вами уже переварим несколько главную нашу основную тему. Должен сказать, что наши рубрики работают и старые, как вот рубрика «Штука», и портреты у нас начинают говорить, как сказал бы Ираклий Андроников, Александр Кибовский ведет эту рубрику, идентификация всевозможных портретов у нас работает. На этот раз у нас вот попытка номер 5 у нас есть здесь, вот портреты, здесь атрибуция портретов, которой занимается Александр Кибовский в нашем журнале, но и в жизни вообще-то тоже. Прервемся и через 5 минут продолжим.
Вот так звук истории.
Ну что ж, мы продолжаем обзор 38-го номера «Дилетанта», который появится в продаже 23 января. совсем скоро, но мы с вами уже знакомимся с этим номером. Для тех, кто смотрит в Ютьюбе, я сейчас выложил на экране как раз картинку танков древнего мира и слоны, с которыми пришлось встретиться европейским воинам, пришлось встретиться в эти времена. Ну, помните, два нашествия потом на Италию слонов. Это Пирра, слоны, и слоны Ганнибала, которых несчастные пришлось им тащиться через, мало того, что через Альпы, что помнят, а то, что еще и через Пиренеи пришлось им. Они же через Испанию шли вот так вот. Они здесь с запада на восток наступали. Но в нашей рубрике, в которой в прошлом номере был маршал Петен, вот как фигуру расценивать того или иного человека. И здесь Михаил Николаевич Тухачевский у нас такая вот фигура. И мы знаем сейчас о Тухачевском достаточно много. Но начиная с времен реабилитации, когда стали выходить книги реабилитации Тухачевского, и более глубокие исследования, которые выходят сейчас. Наилучшее исследование о Михаиле Тухачевском, конечно, принадлежит Юлии Кантор. И во всех ее изданиях. И я очень вам советую эту книгу почитать, если вы ее не читали. Ну вот, смотрите, герой гражданской войны, да. Поражение под Варшавой, да. Тоже. Разгром кронштадтского мятежа, кронштадтского антибольшевистского рабочего, между прочим, и матросского выступления. И не менее народного выступления в Тамбовской губернии, так называемая Антоновщина, которую Тухачевский жестоко подавил. Но не один он. Прежде чем мы вернемся к Тухачевскому, я хотел бы предложить очень любопытный кусочек. Это вот есть эти воспоминания, лежат в Ютьюбе. Но вот сейчас я хотел бы предложить вам кусочек Евдокима Муравьева. Левый эсер, чекист, поступивший на службу в ЧК и засланный к Антонову как представитель ЦК партии левых эсеров. И ему нужно было вывести оттуда Антонова. Каким-то образом добраться, но до Антонова он не добрался. Зато ему посоветовали товарищи, это артузовская операция, конечно, и как и операция Трест, как и многие провокационные такие вещи, он собрал съезд антоновцев виднейших. И вот смотрите, что потом произошло, и послушайте фрагмент воспоминаний Евдокима Муравьева.
В конце июня, недалеко от села Хитрово, на Полянке собрался съезд и военных, и политических руководителей. Ишин открывает съезд, представляет слово мне, как члену Центрального комитета партии левых эсеров. Я выступил с докладом о международном внутреннем положении. После доклада начались доклады с мест. Когда кто-нибудь, выступая, приводил конкретные материалы, я видел, что этот конкретный материал интересен, я даже останавливал его и говорил, вот об этом расскажите поподробнее. Центральному комитету это будет очень интересно. Второй вопрос. Выборы делегатов на Всероссийский антибольшевистский повстанческий съезд. И вот тут меня чуть было не постигла неудача. Почему? Называют одного кандидата. Отказывается. Другого. Отказывается. Называют третьего. Отказывается. Тогда я встал и заявляю. Это что же? Получается, столько-то времени ведется борьба против большевиков различными антибольшевистскими силами. Теперь, когда пришло время объединения этой борьбы, теперь, когда нужен избрать объединенный штаб, вы выступаете в роли ренегатов, изменников общему делу. Да я вас от имени Центрального комитета партии я объявлю вас изменниками общему делу. Вы просили у меня помощь от ЦК, просили отряды на помощь вам от ЦК. Отряды пришлем, но только не в помощь, а для того, чтобы наказать вас за измену общему делу. Я всякие выборы отменяю и именем Центрального комитета партии назначаю на съезд Ишина, показываю на сидящего у меня по левой стороне Ишина, и Эктова. а Эктов был начальник оперативного штаба. Вторая военная фигура после Антонова. Ну, тут могло быть такое положение, что любой из антоновцев, обиженный тем, что я их называю изменниками общим делом, мог, кстати, и пристрелить меня. Но этого не вышло. На другой день делегаты стали разъезжаться. Я оставил тех делегатов, которые выступали очень интересно. Оставил также и секретарей съезда, чтобы эти секретари съезда записали более подробно выступление. На следующий день я и Шин и Эктов отправились в Тамбов, чтобы из Тамбова ехать в Москву. С собой мы взяли и 20 лучших антоновских боевиков, чтобы эти антоновские боевики могли привезти антоновцам оружие из Москвы. Кроме этих 20 антоновских лучших боевиков, я еще две партии, также по 20 человек, послал во время первой своей поездки. Одну в Воронеж, другую в Тулу. Ну, конечно, они там попали в Губчика. А эта вот партия, которая поехала со мной, когда мы приехали в Москву, на вокзал, явились под видом эсеровских связных сотрудники ЧК и отвели их в то учреждение, где якобы они будут получать оружие, а на самом деле в комендатуру ВЧК. По-другому дело обстояло с Ишиным и Эктовым. Их-то я ж привез на съезд всероссийский, антибольшевистский. Но приехали утром, отправил их своим порученцам, чекистам, на конспиративную квартиру ЧК, а сам тот час отправился в ВЧК. Там Вячеславу Рудольфовичу Минжинскому доложил, что вот привез антоновцев, привез на съезд. Что им теперь мне сообщать, Вячеслав Рудольфович? Вячеслав Рудольфович заявил мне: вы им сообщите, что так как вы долго там возились с подготовкой, с проведением съезда, съезд разъехался. Но всероссийский съезд, разъехавшись, выбрал центральный повстанческий антибольшевистский штаб. Вот ему-то, этому штабу, сегодня вечером они и сделают доклад. Вечером на конспиративной квартире ВЧК происходило заседание этого центрального повстанческого антибольшевистского штаба. В заседании принимали участие члены коллегии ВЧК и некоторые ответственные работники, принимавшие участие в операции по ликвидации антоновщины. Сначала выступил я с небольшой информацией, какое у меня было поручение, что я сделал, кого привез. А вот, мол, эти сейчас расскажут вам все поподробнее. Председательствовал на этом заседании штаба Артур Христианович Артузов. Тот самый Артузов, который широко теперь известен по картине «Операции Трест», начальник контрразведывательного отдела ВЧК.
Да, тот самый Артузов, и такая вот артузовская операция. Провокация явная совершенно, и то, что не хотели люди ехать на съезд, на придуманный этот съезд, они об этом не знали, делегаты, но он фактически заставил их ехать в Москву. Конечно, еще заставили рассказать про те зверства против коммунистов, которые применяли. Там правда-неправда рассказывали. Зверства были, конечно. Но и по отношению к восставшим тоже. Потом послали туда еще отряд на подмогу, как бы. И отрядом это вроде бы были вольные казаки, вольное казачество. И командовал отрядом некто войсковой старшина Фролов, который, естественно, туда приехал, всех повязал, сказал свою традиционную фразу: «Я Котовский», а это был Котовский и был. Так что вот этот разгром антоновского восстания и с помощью и силы, и провокации, и всего, правда... Говорит Муравьев в своих воспоминаниях, что Дзержинский понимал, что это крестьяне, а не только, там, скажем, они прекрасно понимали природу и крестьянскую, и против экономической политики большевиков, что это было направлено, это народное выступление. Но вернемся к Тухачевскому, который действительно... Нет, в гражданскую войну у него было не только поражение под Варшавой, были блистательные победы, и не только подавление, жесточайшее подавление, что кронштадтского выступления, что и выступление Тамбове. Но он был теоретик очень большой. Он действительно, вот мы смотрели на танки древние, на слонов, танковые удары и танковая тактика, танковой войны новой Тухачевскому была свойственна. Не буду сейчас достаточно долго об этом говорить. Но вот смотрите, как мы можем взвесить, да, Тухачевский жестоко подавлял и со стороны большевиков человек, который был влюблен в армию, и только в армию, и считал, что, как бы Россия ни называлась, ей нужна сильная армия, и армия не только оборонительная, но и наступательная, человек решительных действий. Что бы было... неудачное руководство технической модернизации РКК кому принадлежит? Кто здесь виноват? Почитайте, кстати, очень хорошо документированную книгу, великолепно документированную, Юлии Кантор, Тухачевском, и были ли у него, насколько были противоречия с Ворошиловым, насколько он был фрондер или не был фрондером. Но, во всяком случае, он заместитель маршал, один из пяти первых маршалов, заместитель наркома обороны. И вот, например, что маленький фрагмент из двух, я его соединил, из двух источников, но это одно и то же речи. Фрагмент на сессии в ЦИК в 1936 году, и маршал Тухачевский там выступает. Я уверен, что есть еще где-нибудь его голос, конечно. В недрах Красногорска наверняка там есть недомытое, недостертое, недовычищенное после расстрела Тухачевского. Ну, вот такая вот есть это кинокадры, и вот их звуковая дорожка.
Мы должны учесть, что, во-первых, в процентном отношении наши военные расходы по отношению ко всему бюджету значительно меньше, чем это имеет место в большинстве государств. Я уж не говорю о тех государствах, которые особо ретиво готовят нападательные войны.
Я, товарищи, должен напомнить вам, что германские армии при очень большом желании найдут пути для вторжения на нашу территорию. Другой разговор, чем это кончится.
Чем это кончится? Мы не можем судить, здесь совершенно справедливо в номере об этом написано, не можем судить, что бы было с началом войны, было бы ли такое начало войны, как бы была Красная Армия выглядела, была бы финляндская авантюра или нет. Но здесь была большая политика, больше, чем военная, кстати говоря, в начале Второй мировой в целом, и потом в начале Великой Отечественной войны. Но я напомню об одном поразительном документе, который заставили написать Тухачевского во время следствия. Это план поражения. И под видом этого плана поражения Тухачевский с разбитым лицом, потому что там есть пятна крови на этой рукописи, пишет на самом деле, чем может обернуться нападение Германии, как он, правда, тогда считал, в союзе с Польшей, как, чем может обернуться и где слабые места. Он пытался сделать таким образом свое завещание, оставить каким-то образом свое военное завещание как профессионала. И это осталось нам. И теперь мы это можем прочитать, и в книге у Юлии Кантор этот документ есть и комментированный глубоко. Да, из пасты, конечно, Юрия, как я сказал, если я сказал неправильно, я прошу прощения. Что у нас есть еще в номере сейчас? Поразительная вещь у нас, конечно, о выставке Тутанхамона. Сразу меня как-то я вздрогнул, когда вспомнил эту выставку. Ее показывали и в Эрмитаже, и показывали у нас в Музее изобразительных искусств. Я очень хорошо помню эту выставку. Меня поразили изумительные, конечно, чаши и статуэтки. Гораздо больше, чем золотые помпезные вещи, которые были в гробнице Тутанхамона. И, конечно, здесь нам и напоминание от автора, эрмитажные авторы у нас пишут о разных выставках и экспонатах, о том, что в 11-м году многое пострадало, когда хотели египетские революционеры навести порядок. Порядок свой революционный. Вот вам, пожалуйста, о революции навести в Каире. У нас очень интересные есть вот тоже и экспонаты, план, например, Астрабадского залива, 1791 год. Граф Майка Войнович, это предок Владимира Войновича, как, о чем он неоднократно говорил, и ему рассказали. Цель экспедиции – лучшая гавань на южном берегу Каспия. Вот вам конец 18 века. Есть, конечно, у нас и тоже к 18 веку относящийся наш рисованный роман, рисованная история, комикс, если вы хотите, о воцарении Екатерины и жизни ее до воцарения своего. Мода есть, правда или нет, о Черчилле, проверьте себя. Оливер Стоун и Оливер Александр, вот как раз здесь разбор знаменитого фильма. Я его пересмотрел, кстати, не так давно, и лучше гораздо к нему отношусь сейчас, чем ранее. Книги и фильмы у нас, вот видите, здесь исторические книги и исторические фильмы у нас с вами присутствует. И, наконец, эссе Дмитрия Быкова, конечно, есть, и оно, это эссе, вот как бы так сказать, с поразительной нежностью оно написано. Это эссе о Навелле Матвеевой. И здесь с аккуратностью и нежностью, которые далеко не всегда бывают у Дмитрия Быкова. И я думаю, что мы с вами с удовольствием прочтем, когда выйдет этот номер. Выйдет он 23 числа. Ну, а сейчас, давайте вспомним одну из самых чудесных пропетых стихотворений Навеллы Матвеевой, которые есть на свете.
Я страшно люблю. Мне было доволено видеть тебя, встречать улыбку твою. И если ты уходил к другой или просто был неизвестно где, мне было довольно того, что твой плащ висел на гвозде. Когда же наш мимолетный гость, ты умчался новой судьбы ища, мне было довольно того, что гвоздь остался после плаща. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Течение дней, шелестенье лет, туман, ветер и дождь. А в доме события страшнее, и стенки вынули гвоздь. Туман и ветер, и шум дождя, течение дней, шелестенье лет. Мне было довольно, что от гвоздя остался маленький след. Когда же и след от гвоздя исчез под кистью старого маляра, мне было довольно того, что след гвоздя был виден вчера. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Любви моей ты боялся.
я страшно люблю. Мне было доволено видеть тебя, встречать улыбку твою. И в теплом ветре ловить опять то скрип и плач, то литавров медь. А что я с этого буду иметь, того тебе не понять. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Это новелла Матвеева, эссе Дмитрия Быкова о новелле Матвеева закрывает 38-й номер «Дилетанта». Дима Винт, да, действительно, мы издаем «Дилетант», мы издаем журнал «Дилетант», и у нас целая компания, она же не совпадает с редакцией, у нас много кто работает над «Дилетантом», но это и наша инициатива, и наша идея, и мы ею гордимся, и никак не скрываем, и поэтому и так подробно рассказываем о «Дилетанте» в программе «96 страниц», но еще и в примыкающей передаче «Дилетанты». Вы поправляете, да, я очень люблю, когда поправляют по делу. Портреты заговорили, это Николай Раевский, все правильно. Спасибо вам большое. Обещаю посмотреть... Тут полемика о режиссерской версии. Только я хотел сказать, Оливер Стоун и Александр, только я хотел сказать, что обязательно посмотрю. А здесь разоблачение того же самого Дима Винта, что режиссерская версия то же самое, что и обычное, просто события переставлены несколько другой порядок повествования. Ну, я не знаю, тут мне сложно проверять. Для меня сейчас уже фильм Оливера Стоуна уже посмотрен для меня. И не один раз, так что все уже можно, наверное, с этим проститься. Как и мы очень скоро с вами прощаемся с 38-м номером в таком вот изложении. Но в печатном виде вы сможете его купить, начиная с 23 числа. Было очень забавно, что у нас ошибки в кроссвордах говорили. И об этом отвечал Алексей Венедиктов в своей программе там «Дай Дудя». Но это очень странно, потому что у нас кроссворды, там могут быть ошибки, но эти ошибки не наши. Кроссворды, конечно, не делают не бессмертные боги, а делают простые смертные. И делали их, вот, например, у нас кроссворд июля 50-го года. Из «Огонька» эти кроссворды у нас в основном здесь есть. И перерешать старые кроссворды – это очень славно. И последнее, что я бы хотел сказать Владимиру, о том, каким теоретиком был Тухачевский, лучше всех написал Виктор Суворов. Вы понимаете, что у Суворова были замечательные разведческие прозрения. Хотя немножко не так и немножко не то, но он писал иногда здорово. Но меня больше удовлетворяет глубоко документированная книга Юлии Кантера о Тухачевском. Читайте «Дилетант». Всего вам доброго.